Но, тем не менее, около 9-10 тысяч сильных НПО работают в Кыргызстане. Во многом благодаря им и продвигаются какие-то демократические идеи.
Спасибо, госпожа Сагындыкызы. А господин Рахимов, что вы скажете по поводу оценки Freedom House ситуации в Туркмении?
Я бы сказал, что я тоже склонен согласиться с мнением Венеры, потому что я тоже считаю, что на самом деле, что Кыргызстан за прошедший год именно в смысле политических прав и гражданской свободы сделал очень большой рывок, большой шаг после свержения из власти Бакиева. И более того, что страна перешла на парламентское управление. Это тоже очень много значит для политических прав и гражданской свободы. Просто вот Камалетдин, мне кажется, он делает акцент на дестабилизацию ситуации сейчас и то, что вот недавно было, да. Нельзя путать вот две вещи, политические права и свободу граждан с их безопасностью. Да, в данный момент, когда еще власть не закрепилась, парламентское управление, да, действительно, на идеальном уровне, да, защищается безопасность граждан. Но это вовсе не означает, что гражданская свобода и политические права людей отнята или ограничивается. Я считаю, что это просто временная ситуация. Очень скоро, я надеюсь, что нынешнее правительство Кыргызстана найдет силу и найдет согласие, и очень скоро мы ощутим этот результат и плоды в нынешней свободы.
Хорошо, господин Рахимов, а что вы скажете по ситуации в Туркменистане и оценке Freedom House этой ситуации?
Как вы сами знаете, что в докладе Freedom House в этом году тоже, как и в предыдущем году, Туркменистан получил в обоих показателях, в смысле политическим правам и гражданской свободе, 7 из 7. Это означает наихудшие показатели, потому что 7 – это наихудшие. Мы, конечно, обсудили этот вопрос и экспертами самой организации Freedom House. Они тоже объяснили причину, почему Туркменистан до сих пор остается в этой группе. Честно говоря, я сам лично согласен с большинством их мнений, потому что, несмотря на то, что какие-то вроде есть новшества в системе образования, есть некоторые изменения в культурной сфере, но что касается политических прав и свободы граждан, на самом деле в некоторых даже аспектах можно даже сказать, что ситуация склоняется к ухудшению, даже по сравнению с временами Ниязова. Это я имею в виду в некоторых аспектах, в смысле ограничения прав людей в передвижении, свобода выхода и въезда в страну и так далее и тому подобное, можно даже сказать, что ухудшилось. И то же самое, и как и в прежние годы, до сих пор у граждан нет никаких прав в создании каких-либо политических партий, даже неправительственных организаций. Обратите внимание, что только в Средней Азии Туркменистан и Узбекистан оказались в этой группе. Группа, которая была обозначена еще худшей среди худших. Как вы сами знаете, что среди несвободных стран есть еще самые худшие страны по своим показателям. Вот они были выделены как худшие среди худших. По всему миру выделено было 9 стран. И, к сожалению, две страны, которые были отмечены, это как раз Туркменистан и Узбекистан.
Спасибо, господин Рахимов. Госпожа Таукина, по докладу Freedom House, ситуация с политическими правами и гражданской свободой в Казахстане в прошедшем году не изменилась. Что вы скажете по этому поводу?
Я могу сказать, что на самом деле ситуация ухудшилась. Учитывая, что Казахстан был удостоен быть председателем такой прекрасной и большой организации, как ОБСЕ, ситуация в Казахстане со свободой слова должна была улучшиться. В принципе, мы должны были быть в паре с Кыргызстаном. Но оказалось совсем все иначе. Казахстан умеет рисовать косметическое лицо. Много говорить, все представлять, делать имидж, а на самом деле картина совершенно иная. Мы поставили рекорд осужденным, посаженным за решетку журналистов. У меня 10 человек в моем списке фонда «Журналисты в беде». И вообще все показатели, все ухудшаются. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в стране идет зачистка информационного поля Казахстана. И с началом кампании по инициированию референдума началась активная нейтрализация свободных СМИ, независимых журналистов, оппонентов, и поэтому уничтожаются все оппоненты власти, чтобы никто не портил имидж страны. И вот это суровое отношение к журналистам делает эту профессию особенно опасным. Поэтому я считаю, что оценка Freedom House несколько смягченная, мягкая. Как всегда, на них подействовало косметическое лицо, нарисованное Казахстаном, в большей степени, чем фактические цифры, которые существуют на этом поле сегодня.
Хорошо, спасибо, госпожа Таукина. Госпожа Сагындыкызы, вы хотели что-то добавить?
Я хотела спросить гостей. Как я в самом начале сказала, Кыргызстан включен в список относительно свободных стран, но это все очень зыбко и очень нестабильно, потому что постоянно происходят какие-то атаки и так далее. И киргизские власти заявляют, что во многом происходит давление со стороны соседей, со стороны могущественных стран, как Россия и так далее. Да? Как вы считаете, как вообще будет тенденция дальше идти?
Вот можно я скажу, Разлана Таукина из Казахстана?
Пожалуйста.
Я хочу сказать, что действительно в Киргизии есть свобода получения информации, и она такая более широкая в Центральной Азии, чем в других странах, но по качеству информации там очень большие проблемы. И я вообще считаю, что давление вот российских средств массовой информации на Киргизию очень сильны, они чувствуются в тенденции, перепиваются там в Киргизстане, и поэтому очень хороший вопрос Венера задала. Я считаю, что эта тенденция будет усиливаться, если сами киргизские журналисты как бы осознают это и начнут все-таки с точки зрения интересов своей республики освещать и не перепевать, не поддаваться давлению и мнению более авторитетных больших изданий соседних государств.
В этом кратком обзоре Freedom House я нашла что-то новое. Там говорится, что в странах, в которых произошла цветная революция, Украина, Кыргызстан, Грузия, там сразу после цветных революций у общества было большое разочарование, новые лидеры не оправдали надежды и так далее. Но есть одна тенденция. В странах, где произошли цветные революции, у них появилась иммунная система. Там нету тенденции, скажем, создания такого ханства, как сегодня вот мы наблюдаем в Казахстане, вечный президент или каких-то тотальных вещей. Все-таки в странах, где цветные революции произошли, там нету. Так что хорошая новость о цветных революциях. Они не такие страшные, как их малюют, да? Я хотела спросить Камаладдина Рабимова, как в Узбекистане, какое там впечатление о цветных революциях?
Первое влияние цветной революции это почувствовалось в 2004 году. В общественном сознании было некое ожидание, что вот-вот очередь дойдет до Узбекистана. А потом мы знаем, что наступил май 2005 года, и тем самым общество уже, скажем так, перешел пост-андижанский синдром. Власти хотели этим, то есть андижанскими событиями, дали сразу два сигнала. С одной стороны, обществу, другой – Западу. Если в Узбекистане будет цветная революция, она будет более зеленой, то есть исламской. А Запад от этого боится. А второй сигнал был направлен обществу, что если хотите революцию, пожалуйста, вот эта стоимость. А после событий в Киргизии, вот в прошлом году, я скажу так, что либерализм или вот достаточно вульгарная форма демократии дискредитирована. Вот я сторонник того, чтобы искать оптимальные способы либерализации. То есть вот туркменская коллега говорит, что бывает демократизация, вот Запад тоже дал очень много жертв. Вот я ценю человеческую жизнь. Я не сторонник диктатуры, я не сторонник авторитаризма. Я просто предлагаю искать более оптимальные способы, более мирные способы. Допустим, американский достаточно известный политолог Фарид Закария говорит, что в некоторых условиях демократия просто противопоказана. Допустим, он говорит, вот пример, когда общество распределено по двум фронтам, по разным признакам, по этническим, по религиозным, по региональным, а все это в Киргизии многие из них имеются. Он говорит, что в этих условиях демократия просто противопоказана. Он что предлагает? Он не предлагает отказаться от демократии. Он предлагает сначала формировать гражданское общество, потом запустить свободные выборы. А в Киргизии идет наоборот. Сначала демократические выборы, потом хаос, ошибки всякие прочие, а потом постепенно формируется, как бы идет попытка формировать.
Я позволю себе возразить господину Рабимову. Там как раз таки очень сильное гражданское общество создалось, и оно функционирует с самого начала 90-х годов, потом только, через 15 лет только произошла революция в сторону демократии первая. Так что я попробую возразить вам.
Хорошо, спасибо. Уважаемые гости, позвольте вас перебить. Дадим слово господину Мамадшоеву из Таджикистана.
Я бы хотел пару слов сказать о регионе. На мой взгляд, действительно, мы можем какой-то отметить Кыргызстан. Он действительно является передовиком во многих вопросах. Но я бы тоже не стал преувеличивать и говорить, что ситуация там кардинально другая, чем в других странах. В принципе, все эти пять стран, я имею в виду вот эти четыре страны Центральной Азии и Казахстан, в принципе, ситуация здесь похожая. Но действительно есть две страны, которые совсем закрылись, в которых очень мало свободы слова, например, практически отсутствуют политические партии и т.д. и т.п. Но в этом плане, конечно, Туркменистан, наверное, можно смело сказать, это разочарование года. Потому что были ожидания от господина Бердымухамедова о том, что он будет кардинально менять ситуацию в стране, но этого не произошло. Другое разочарование года, на мой взгляд, все-таки это Казахстан. Учитывая вот этот, опять же, референдум, который пытается сейчас, эту идею уже фактически она реализовалась, и другие какие-то моменты, другие откаты, хотя эта страна была председателем ОБС, Казахстан, конечно, это очередное разочарование. Насчет Таджикистана, я бы сказал, что мы во многом топтались на месте, во многих вопросах. Может быть, даже это и хорошо, то, что не было резкого отката назад. Хотя начало года, например, было очень неутешительным, когда на СМИ многие подавали астрономические иски в суды. Другие были, например, в Раште были события, опять же, на СМИ было, оказывалось давление сильное. Ну, в общем-то, в целом ситуация здесь практически мало изменилась. И еще одно разочарование в Таджикистане – это выборы. Здесь выборы уже не вызывают никакого ажиотажа, и, видимо, власти в этом плане они добились своих целей. Если раньше вокруг выборов еще возникал какой-то ажиотаж, какие-то движения, сейчас население к ним относится апатично. И говоря о Кыргызстане, я бы тоже хотел сказать, скажем, негативный опыт, который сейчас может произойти в Кыргызстане, особенно эти кровавые ошкие события, они очень сильно ударили, конечно, и повлияли на умонастроение населения. Многие говорят, а нужна ли нам вообще демократия? Вот вопрос уже даже так стоит.
Спасибо, господин Аманатшоев.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжим тему. Последнее решение однопартийного парламента Казахстана по преодолению президентского вето на проведение референдума по продлению полномочий бессменного за последние 21 год правителя Казахстана вплоть до 2020 года, принятое 14 января. В новом докладе Freedom House, конечно же, не отразилось. Но вот эта интрига по замене очередных президентских выборов в Казахстане референдумом не является ли подлинным отношением несменяемых правителей центральноазиатских стран к демократическим стандартам? Не окажется ли последний пример Казахстана заразителем для режимов в соседних странах по региону? Так, первое слово, госпожа Таукина, вам.
Конечно, это очень заманчивая перспектива для всех лидеров центральноазиатских стран. Господин Назарбаев показывает пример, школу, как надо управлять вечно, как можно не вносить механизм сменяемости. И поэтому он безальтернативно собирается проводить референдум, чтобы продлить свои полномочия на целых 10 лет, на два срока по 5 лет, что положено Конституции. Это второй раз. В 95-м году он уже продлевал себе полномочия, но я могу сказать, что вот этот безальтернативный референдум навеян Назарбаеву, я думаю, случаем с президентом Лукашенко, потому что он, победив на 86%, за него проголосовали, там, как у нас в Казахстане, нарисовали все нужные цифры, а на площадь вышло больше 10 тысяч людей. 10 тысяч людей, которые говорили, что они не голосовали. Это показывало, что результаты дутые. Так наш президент испугался вот этого народного волнения. Он не боится за результат. Он не боится за то, как будут проведены выборы, что цифры нарисуют и так далее. Он испугался, что вдруг уже терпение закончилось и выйдут на улицы вот таким огромным количеством людей. Поэтому, конечно, более безопасно провести референдум. И вот эта школа, это его умение вот так лавировать и при этом иметь международный имидж высокий, гордиться саммитом, который он провел, всеми гостями, которые сюда приезжали, Астаной, в конце концов, вот этим референдумом, он показывает пример, он учит. Вспомните, как по центральному телевидению на все бывшее СНГ показывали, как он учил Путина поменять Конституцию, продлить себе полномочия. А Путин вот не решился этого сделать. А Назарбаев уже диктует другим, учит, показывает пример. Это очень плохой пример.
Спасибо. Господин Маматшоев, при действующем режиме в Таджикистане возможно ли повторение казахского примера по продлению полномочий действующего президента через референдум?
Вы знаете, все будет зависеть от мотивов. При том, как сейчас проходят выборы в Таджикистане, особо проблема выиграть эти выборы. Ну, для действующего президента это не проблема. Поэтому, опять же, будут думать, насколько это им нужно сделать. Но я согласен с тем, что действительно вот такие дурные примеры, они очень заразительны. Ничего исключать нельзя. Опять же, будет исходить, насколько из степени целесообразности. Если они скажут, ну, давайте не будем создавать излишне ажиотаж, и пусть и проведем выборы. Они решат, остановятся на этом варианте. Если, опять же, будет вопрос, что давайте поддержим, скажем так, морально нашего коллегу из Казахстана, тоже проведем референдум, значит, этот вариант тоже будет. Я думаю, что, опять же, все эти лидеры, они смотрят на реакцию международного сообщества. И я вижу, как в Казахстане робко они как в воду заходят, да, в холодную воду. Вначале ногу погрузили, потом другую ногу, потом с головой нырнули. То же самое и так. Я вижу, реакция, скажем так, слабая, и Назарбаев уже смело ныряет целиком. Но и другие лидеры государств тоже будут по его примеру этому придерживаться.
Извините, пожалуйста, это Разлана говорит. Я хотела бы, чтобы все еще и давали оценку, как им со стороны вот это влияет на имидж Казахстана, как они к этому относятся.
Что скажете, господин Маматшоев?
Ну, откровенно говоря, для меня в свое время и Россия, и Казахстан во многих вопросах, связанных с реформами демократическими, они были для меня примером. Например, я смотрел на СМИ казахские, и смотрел еще на парламент казахский, российский в том числе. В последнее время у меня такое впечатление, что наоборот, Таджикистан стал для них примером. Скажем так, они наоборот этот опыт перенимают, как у нас, скажем, пропаганда государственная ведется, как у нас однопартийный парламент. И ученики оказались намного способнее учителей. И сейчас, например, если у нас формально есть несколько оппозиционных депутатов в парламенте, в Казахстане даже такого нету. Поэтому это очень негативно влияет на имидж. И, честно говоря, это очень неприятно видеть, что такая идет тенденция к деградации. Вместо того, чтобы развиваться, страна, наоборот, уходит в какой-то непонятный тупик.
Спасибо. Господин Рабимов.
Вот интересно, но факт. Из бывшего тоталитарного Советского Союза, из Политбюро СССР, остаются только двое у власти. Это Каримов и Назарбаев. Они в свое время были членами Политбюро и до сих пор управляют двумя республиками. А в некоторых постсоветских странах уже четвертый, пятый президент или правительство. Это интересно, во-первых. А во-вторых, вот помните недавно, что сказал господин Лукашенко, президент Беларуси? Он сказал, что вот смотрите, Казахстан это якобы светило демократии, но вот некоторые достижения у нас чуть-чуть больше, он сказал. Это было некое сравнение с Казахстаном. Казахстан осуществляет более удачный вариант сингапурского, то есть есть такой термин, сингапурская модель, сравнительной экономической свободы и монополия власти, то есть полная монополия власти. В Узбекистане нету не только политической свободы, но и экономической свободы. Если сравнить Туркменистан и Узбекистан, я сказал бы, что в Узбекистане хуже. Почему? Потому что я предлагаю учитывать ресурсы общества. Туркмения, допустим, около 5 миллионов населения, в Узбекистане 28 миллионов, почти 30. Это первый фактор. Второе, в начале 90-х у нас было очень мощное демократическое движение. У нас было несколько оппозиционных партий, которые имели регистрацию, и очень многочисленные средства массовой информации, которые абсолютно не были подконтрольны Каримову. А Каримов постепенно своим методом все уничтожил. Внутри страны сейчас, сегодня вообще ничего нету. И в ближайшее время это не предвидится. А с одной стороны, Назарбаев и Каримов, они между собой конкурируют. А с другой стороны, они конкурируют по удержанию власти тоже. У них разные методы, но они друг другу оглядываются. Они друг друга в этом вопросе поддерживают. Помните, когда вот Андижанское событие случилось, Назарбаев с Путиным поддержали Каримова. Насчет физических ресурсов, наверняка Назарбаев еще будет долго сидеть, я не знаю, но у Каримова другая ситуация. А следующие президентские выборы в Узбекистане должны быть в 2014 году, то есть предвыборная кампания начнется где-то в середине 2014 года. А в декабре должны быть выборы. Я думаю, что это самый большой вопрос в Узбекистане. Будет ли участвовать Каримов? Если у него будет нормальное физическое состояние, он обязательно будет участвовать. Но мы ожидаем и другие варианты.
Спасибо, госпожа Сагындыкызы. Последние события в Казахстане. Может ли каким-то образом повлиять на ситуацию в Кыргызе?
Ну, как я уже сказала, это не мои слова. Это Freedom House в лице международных экспертов говорит, что уже в Кыргызстане такой вариант невозможен. И у Кыргызстана есть после того, что страна и народ прошли, тот путь, который они прошли, сейчас у них есть какая-то иммунная система против таких вариантов с вечным президентом и тотальной цензуры, и политической идеологии и так далее. Будем надеяться, что они правы. Но в самом Кыргызстане вообще отношение к тому, что происходит в Казахстане, очень, скажем, умеренное. Мы получаем комментарии, мы получаем телефонные звонки и так далее. И все говорят, что у каждой страны свой путь развития. Если народ Казахстана считает, что такой путь возможен, пусть они выбирают такой путь. В общем, народ Кыргызстана, даже активные люди, они не хотят навязывать ничего соседней стране.
Спасибо. Слово, господин Рахимов, вам.
К сожалению, Туркменистан уже имеет горький опыт вот вечными президентами в лице бывшего президента Сапармурата Ниязова, которого незаконно, вне конституции, Халк Маслахаты, высший орган тогдашнего времени Туркменистана, избрала пожизненным его президентом. И вот нынешняя ситуация в Казахстане, на самом деле, это очень дурной пример в этом направлении. Это еще раз показывает, что такая тенденция, на самом деле, очень заразительна. И теперь она может иметь и обратную силу. То есть в данный момент теперь у Гурбангулы Бердымухамедова есть тоже теперь, не только ссылаясь на прошлое Туркменистана, но и на нынешнюю ситуацию у соседей, брать вот такой дурной пример, когда тем более у него есть склонности остаться у власти, скажем, дольше, чем полагается по Конституции, да? Конечно, это очень печальная ситуация. Я бы хотел поддержать мнение Марата, который сказал, что от мнения международного сообщества тоже очень много зависит, потому что мы наблюдаем, что в лучшем случае западное правительство просто они отмалчивают, что я считаю, что это крайне негативно отражается на нашем регионе в этом вопросе. Я бы хотел, чтобы они проявили немножко больше инициативы, чтобы, конечно, у них есть экономические выгоды, мы знаем причину, почему все это так происходит, чтобы критика и чтобы аналитическая критика не шла только от независимых организаций правозащитных, чтобы она исходила почаще от официальных правительств западных стран. Вот тогда, я думаю, что обязательно были бы какие-то результаты, по крайней мере, они бы воздержались, наши бы лидеры, слишком уж далеко идти в этом негативе.
Спасибо. Спасибо. А уважаемые гости, переходим к последнему вопросу.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Что должно произойти в каждой из стран региона, чтобы эти страны, наконец, встали на путь демократического развития? Первое слово, госпожа Таукина, вам.
Я считаю, главный, самый необходимый принцип, который должен заработать в стране, механизм сменяемости власти. Механизм сменяемости власти и честные выборы. Гражданское общество почти погибло, потому что те патриоты, которые, ну, вот таким наиболее сильным демократическим духом создавали гражданское общество, они остались без поддержки. Зарубежные грантеры все свои средства начали переводить на Узбекистан, Киргизстан, куда угодно. Считалось, Казахстан богатая страна. Они выживут, и они не поддержали неправительственный сектор. И сегодня у нас провластные НПО существуют, а те, кто могут оппонировать власти, они сегодня все находятся в разоренном состоянии. Это было сделано намеренно именно нашей властью, и способствовало этому международное сообщество, которое не поддерживает грантами неправительственные организации, оппонирующие власти.
Спасибо. А господин Рабимов, пожалуйста. Вопрос помните?
Да, я понял, но это очень сложный вопрос. Мы можем отвечать только теоретически, потому что мы должны исходить от реальности и от практики, от той ситуации, которая у нас есть. Вот, допустим, в Узбекистане я в данное время могу что угодно предлагать, но от этого предложения ничего не будет меняться. К сожалению, вот это так. В Узбекистане вот мы можем попросить Каримова уйти, но он никогда не уйдет, пока он жив и здоров. К сожалению.
Спасибо. А госпожа Сагындыкызы, что вы скажете?
Ну, активность гражданского общества, честность журналистов. И, в-третьих, поддержка международного сообщества. В случае с Кыргызстаном это поддержка соседних стран.
Спасибо. Господин Рахимов, краткое заключительное слово за вами.
Ну, в случае с Туркменистаном я бы хотел сказать, чтобы просто народу не хватает воздуха. Им нужно просто хотя бы давать глоток воздуха, чтобы ощутить, что это такое свободное вдох. Свободный вдох, вот. Дальше я не могу ничего сказать.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели и гости, на этом совместная централизационная программа «Перекресток» завершает свой круглый стол, посвященный новому ежегодному докладу международной правозащитной организации Freedom House. Я благодарю вас за участие. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азат.